Глава 9. Живой журнал. Инок 1. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я начал с молитвы, но то, что я буду писать, надеюсь, не будет морализаторством и схоластической проповедью христианства. По крайней мере, я менее всего хотел бы этого. Что же будет в дневнике? Хотелось бы откровенного разговора с самим собой и с тобою, добрый друг, читающий эти строки. Кто-то сказал, что каждый христианин ежедневно дает отчет Богу за весь мир. Хорошо бы, конечно, научиться давать отчет самому себе о самом себе. Для начала предложу для размышления такой факт. Один мой старший друг, бывший таллинский диссидент В., приехав на паломничество к нам в Джордан-Виль, сказал примерно следующее. «А знаете, отец Всеволод, православие погибнет, если в ближайшее время не будет создано православное искусство, философия, и в частности кино, музыка, живопись, поэзия. При этом нужна не стилизация под православие, а именно современное творчество, передающее православие без искажения». А я к этому суждению добавлю вопрос от себя. «При чем же тут иночество?» Американское Евангелие. Один брат после обеденной трапезы вышел из монастыря пройтись по пустыне. Добравшись до канала, он увидел одиноко стоящую лодку и попросил лодочника покатать его. Тот согласился, и они поплыли. По берегам зеленели изумрудные рощи, поверхность воды была тихой и сонной, полуденное солнце пекло. Брат уныло оглядывал окрестности. Да, это была она, американская пустыня. «Этот лодочник», — размышлял брат, — «интересно, о чем он сейчас думает? Подсчитывает выручку? Мечтает о вечернем пиве у телевизора?» Они плавали по каналу около часа. Плакучие ивы приветствовали их легким движением ветвей, и изредка поверхность воды разрезали безобидные водяные змейки. Вдали напряженно гудела трасса. Прогулка закончилась. Брат, покидая лодку, достал деньги и хотел дать их лодочнику, но тот отказался и задумчиво сказал: «Знаете, Сын Божий не зря приходил на землю». Брат опешил от таких слов и не знал, что ответить. «Да», — продолжал лодочник, — «не зря. Он все-таки смог объяснить людям одну несложную вещь, что нужно любить друг друга, что нужно любить врагов. И потому мы не можем говорить или думать, что тот плохой или это плохая. Все мы были и остаемся предметом его любви». Эта история подлинно произошла сегодня. Святая Русь. Прельщенные ложными идеями, люди ревностно умирали и умирают за что угодно. Это не отменяет подвиг тех, кто умирает за святое. Святая Русь, как и все святое, есть понятие вечное и неуничтожимое по определению. Это одна из светлых идей Бога о мире, проявившейся во времени и пространстве. Что дает смерть за красную идею? В лучшем случае, возможность попасть в список на мемориальном памятнике. А смерть за Святую Русь дает возможность приобщиться и войти в Святую Русь. Чтобы умереть за Святую Русь, совсем не обязательно быть русским. Так за нее умер недавно чилиец Иосиф Муньос Кортес, 15 лет хранивший мироточивую иверскую монреальскую икону и служивший русскому православию, а через это и вселенскому. Его замучили в Афинах в 1997 году. Святая Русь — реальность, и доказать это может, например, то, что за нее и сегодня с радостью умерли бы многие. Трагедия. Аркадий пишет: «Хорошо сказано у Наутилуса. Я не мог им простить, что у них нет тебя, Бога, и они могут жить. Лично мне кажется, что с православной точки зрения нужно уметь не обижаться на них за это. На кого тут обижаться? Это же ведь трагедия. Участники трагедии вызывают сострадание и жалость, а не обиду. Скажут, что в песне Наутилуса автор имел в виду человека, а не Бога, как интерпретировал Аркадий. Пусть так. Ну а если иметь в виду под тебя все же Бога? Ведь это не фантазия. Ведь именно инквизиция руководствуется подобным лозунгом. Я не мог им простить, что у них нет тебя. Так что вопрос актуален. Перед смертью. Если бы каждый пишущий в дневнике представил, что он пишет последнюю запись в своей жизни, пишет перед смертью, то ЖЖ стал бы собранием очень интересного материала. Что бы я написал? Наверное, так. Прошу прощения у всех, кого я обидел. Если плохо я шел, то это не значит, что путь виноват. Теперь уповаю только на милость Господа любви. А вы что написали бы перед смертью? Путешествие. В связи с моим вопросом о предсмертных словах, Танита написала в дневнике. Грустная тема, но вряд ли найдется такой, кто не задумался бы об этом хотя бы раз. Я надеюсь не уловить, не понять и не ощутить никогда чудовищное приближение конца. Пусть мысли об этом не отравляют моего существования. Каждый когда-нибудь возникнет и исчезнет. А все вокруг остается неизменно, и каждый, дойдя до последней черты, за которой уже нет ничего, подумает: «И это все? А я думал, что жизнь бесконечна. Я только намеревался пожить, я только понял истинное значение своего существования. Я только начал ощущать наслаждение от того, что просто живу. А все уже заканчивается. Несправедливо, глупо, трагично». Одни исчезают бесследно, другие пытаются оставить след и оставляют его для потомков. Но все это бессмысленно. Не стоит прожигать жизнь ради вечной памяти, вечной славы. Все это не значит ничего для тех, кого уже не будет. Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. Жизнь — это как путевка в санаторий. Получил — значит, используй по назначению и дорожи каждым мгновением. Нет ничего проще и прекраснее жизни». Благодарю вас, Танита, за откровенные мысли. У меня был недавно интересный случай. Мои знакомые подарили своей 18-летней дочери мою книгу «Ангел Апокалипсиса». Девушка, просмотрев, сказала, что она, к сожалению, не сможет прочесть книгу. Почему? Потому что боится смерти, мертвых и вообще любого упоминания о кладбищах. Меня это поразило. Действительно, в моей книге есть стихи о памяти смертной, о страшном суде, есть даже фотография монашеских похорон, хотя, на мой взгляд, совсем не мрачная. Вот, оказывается, как бывает, часть людей постоянно смакует тему смерти, клубы самоубийц, отчасти рок-культуры и тому подобное, в то время как другая часть людей не желает слышать о смерти ни слова. А если все же не кончается со смертью жизнь? Если смерть — только момент разлучения души и тела, и состояние такого разлучения временно. Если жизнь после жизни будет, не стоит ли тогда попытаться что-то узнать об этой жизни? Ведь изучаем же мы географию страны перед путешествием в нее, а перед путешествием в страну загробной жизни не хотим изучить географию. Как вы думаете? Пустынь. Собрал впечатления паломников о новой Курской коренной пустыне, где и ныне приходской храм, и служит священник отец Илья. Александр. Сегодня впервые побывали в Курской коренной пустыне. Батюшка произнес проповедь, попытаюсь ее воссоздать. Примеров есть много, ладно, слава Богу. Чему именно примеров много, не поняли ни я, ни моя жена, но этими словами он нас покорил. Меня при первой возможности он радостно и удивленно спросил: «Ты кто?» Это было немножко неожиданно, так как мы привыкли, что наш приходской батюшка обращается ко всем на «вы», даже к детям. После отец Илья рассказывал кому-то, что многие слова в разных языках произошли от турецких слов. Опять пересекшись со мной, он спросил, откуда я родом, и я ответил, что с Украины, на что он сказал: «Да-да, и в украинском языке много турецких слов». Но главное, с ним рядом было хорошо. Позже Александр писал так. «В воскресенье на литургию поехал в Магапак к отцу Илье. Чудесный нас батюшка. В конце литургии сказал проповедь в своем духе примерно так. Проповедей много написано. Читайте». И ушел. Правда, потом все же нам прочитали проповедь из книжки вслух, и было хорошо. Обедали со всем приходом, очень дружным и домашним. Одна сестра говорила с батюшкой о своих делах и упомянула, что квартиру ищет на съем. Отец Илья сразу же ей сказал, что попробует ей помочь. В общем, словами это не передать. Те свет и мир, которые от него исходят, такого простого и любящего. Хотел еще поделиться переживанием. Вчера ехали после литургии в машине. Так красиво вокруг. Леса, луга по сторонам. Такое глубокое небо в облаках. И мне подумалось, что все это похоже на единый храм Божий. И тут меня пробила мысль. Это же и есть один огромный храм, и в нем постоянно идет литургия, и мы на ней присутствуем. Всю жизнь, каждый миг. Ведь мы здесь, сейчас, чтобы служить Господу, исполняя Его заповеди любви, блаженства, всего Евангелия. Вот такое богослужение, и это реальность, а не образ, по-моему. Вот жить бы еще в соответствии с этой реальностью, всегда предстоять перед Господом в любой точке земли так, как иногда получается только в храме, перед чашей. Светлана. В эти выходные была в храме Новой Курской коренной пустыни. Как там хорошо. Как где-то в российской глубинке. Совершенное ощущение дома. Вот приехала к бабушке в деревне, и все. Приход расположен в большом деревянном доме. Большие застекленные двери в конце храма, завешенные воздушными белыми занавесками. Тоже домашние очень. Когда время пришло, служитель открыл эти двери, по тропинке спустился и стал звонить в колокол. Вокруг зелено, тишина и покой. Переписка с Пересветом Игоревичем. Пишет Пересвет Игоревич. «Приветствую. Русский инок, православный, христианский вестник, так? А вот из списка адресов, на которые было отправлено письмо с приглашением его посетить, большое число принадлежит людям, имеющим довольно тесное соприкосновение с язычеством, магией, антихристианством, ведовством и так далее». Зачем рекламировать себя в кругах, которые сознательно отвергли предлагаемое вами? Мой ответ. Милостивый сударь Пресвет Игоревич, благодарю за вопрос. Прежде всего, простите, если мое письмо с приглашением посетить русский инок как-то смутило вас. Поверьте, что такое письмо я посылаю только один раз. Почему я приглашаю посетить русский инок людей, имеющих соприкосновение с язычеством, магией, антихристианством, ведомством? А еще добавлю сюда атеистов, коммунистов, проституток, наркоманов, братков и тому подобных. Потому что всех их любит Бог. Если их любит Бог, то неужели кто-то может отвергать и презирать их? Мне не раз приходилось убеждаться, что подобные люди зачастую несут в себе такой сокровенный свет христианских добродетелей, пред которым свет моей души есть тьма. Ведь когда такие люди делают что-то поистине доброе, то это делает в них Христос. Это совершает через них любовь и благодать Божия, хотя они сами об этом пока не догадываются. Я обращаюсь к таким людям, чтобы общаться. Исповедь бывшей скрипки. В последнее время в интернете стал популярным тест «Какой вы музыкальный инструмент?». Многие прошли его и убедились, что гадается довольно похоже на реальность. Куда же делась сила астрологии? Оказывается, музыкальные инструменты тоже влияют на наше рождение. Это уже прямо антиастрология. В тест я играть не стал, а просто сам написал исповедь бывшей скрипки. Итак. Мне говорили, что я родился скрипкой. Но шли дожди, и скрипка размокла и распалась. Ее в попыхах собрали, обтянули толстой кожей, и тогда я стал барабаном. Мне нравилась дробь. В этой дроби мне слышали шаги тех, кто будет действовать завтра. Я все еще любил дождь. Любил даже тогда, когда мои друзья поскальзывались и падали, странно раскидывая руки и улыбаясь предсмертной улыбкой. Я остановился у края большой воды и заплакал. Я барабан, которого боялись, плакал. Оставшиеся в живых друзья морщились и презрительно смотрели в мою сторону. И тогда я умер. Теперь в моей новой жизни я учусь быть свирелью. Я полюбил стройные волны воздуха, цветущие на полях тишины. Но исход еще неизвестен. Кто будет играть на мне? Бог или сатана? Надеюсь на милость Божию. Тайное слово. Они собирались на московской квартире у двух сестер. Пахло старой мебелью, дореволюционными гобеленами и восточными благовониями. Юные поэты, мыслители, художники, музыканты. Говорили об искусстве, читали стихи, обсуждали сюжеты новых картин, слушали поющего под гитару. «Открой мне свои роковые тайны, 14-й и последний день Экклесиаста. Я помню твои тайные предания, суды над судьями судей». Они восхищались друг другом, не любили толпу, верили, что они вне мещанского быта. Они. Первым умер от рака Олег, художник, совсем мальчик еще. Они стояли у его постели, у одра умирающего, а он, широко раскрыв глаза, спрашивал: «Ребята, вы принесли хлеба?» «Хлеба? О чем это он?» — не понимали они. Возможно, он был самым лучшим из них. Хрустальный замок рушился на глазах. Кто-то стал пить, кто-то резал вены, кто-то... А одну девочку нашли в Финском заливе, в мешке, разрубленной на куски. Остальных разметало. Молодые, талантливые, счастливые. Но кто-то ведь должен был дойти, вернее, выйти. Неужели никто? Какими бы они ни были, именно им, всем вместе и каждому в отдельности, я говорю с надеждой.